Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 791-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Исаии. И в 23 главе перед нами последнее, 11-е пророчество суда над народами, окружавшими Израиль. Кстати, каждый из этих великих народов представляет собой некий принцип или мировоззрение, или систему, которую Бог осуждает. И мы с вами говорили об этих системах. Я бы хотел сегодня подвести итог тому разговору, который у нас уже был. Тем более, что многие из этих систем, многие из этих принципов актуальны и сегодня. Они встречаются и в современности, встречаются у самых разных народов, в том числе, кстати говоря, и у нашего народа, и у людей, которые нас окружают, да и у нас самих. Прежде всего, мы говорили о Вавилоне. И Вавилон – это лжерелигия, идолопоклонство, идолослужение. Это жадность, это желание заполучить все больше и больше. Это умножение богатства. Второе, и второй суд, и второй принцип – это филистимская земля. Это религиозность, которая превратилась в ложную религиозность. Это ложная религия. Это отступничество. Сегодня многие люди и многие церкви как раз проходят через ритуалы, вместо того, чтобы по-настоящему служить Богу, вместо того, чтобы по-настоящему любить Бога. Они могут даже повторять символ веры, они могут повторять молитву Господню, но при этом отрицают все, что там по сути написано. Это уже не вера, это уже именно ложная человеческая религиозность. Дальше следующий суд, следующая страна – это Моав. Мы говорили с вами о Моаве как о формализме. По форме все правильно, все нормально. Но это только, как говорил апостол Павел, вид благочестия. Многие из нас с таким встречались. Все выглядит здорово, все выглядит великолепно. Кто-то отдает всю жизнь умножению материального, жадности. Кто-то, с другой стороны, отдает всю жизнь умножению некой видимости, духовности. Кстати говоря, люди, которые рядом с верой, действительно могут научиться каким-то христианским, извините за это слово, повадкам, приобрести какие-то христианские привычки. Не знаю, человек так красиво молится, что прямо его можно просить молиться перед огромной аудиторией. Аудитория наслаждается. Проблема только в том, что до Бога эта молитва не доходит, а если доходит, то Богу она не угодна, потому что молятся губы, молятся уста, но не молится сердце человека. Вот Моав был рядом с Израилем, много видел, много пережил, много испытал, но оказался именно вот в этом формальном положении. Дальше четвертый суд – это суд над Дамаском. И Дамаск представляет собой компромисс. Многие церкви как раз сегодня и попали в положение компромисса для того, чтобы сохранить что-то, для того, чтобы, как им кажется, приумножить что-то. Они готовы от чего-то другого, причем от чего-то очень важного, отказываться. Многие церкви попали в компромисс, а, слава Богу, многие все же продолжают этому противостоять. Дальше перед нами суд над Эфиопией. И этот народ, эфиопы, приходят к покаянию через христианские миссии. Слава Богу за миссионеров, слава Богу за тех, кто отправляется за пределы своего города, за пределы своего района, своей страны, для того, чтобы благовествовать Евангелие. Потому что без покаяния, действительно, тут был бы суд страшный, тут был бы суд, в котором, ну, надеяться просто не на что. Однако Эфиопия покаялась, и было покаяние в Эфиопии, будет покаяние в Эфиопии. И слава Богу за то, что он принимает покаяние и сегодня. Дальше Египет. Очень непростая история. Он представляет собой мир. Мы не должны любить мир и того, что в мире. Помните, не любите мир и то, что в мире, слова нашего Спасителя. Израиль должен был держаться подальше от Египта. Он вышел из Египта. Он противопоставлен Египту. Но при этом в мире, в котором мы живем, есть люди, которые готовы услышать Евангелие. И наше дело проповедовать, наше дело благовествовать этим людям. Не любя мир, мы любим людей, которых возлюбил Бог. Потому что эти люди могут покаяться, эти люди могут прийти ко Христу. Но если мы им не скажем, то мы фактически лишаем их такой возможности. Да, и в Египте также было возможно покаяние. И об этом покаянии мы с вами читаем очень-очень подробно. Дальше суд против Персии. Это суд над роскошью. Многим из нас нравится роскошь. И если человека спросить, ну ты хочешь роскошь или не хочешь роскошь? На самом деле многие, по крайней мере, захотят сказать, что хотят роскошь. Но кто-то остановится, скажет, ну это неприлично. Но так или иначе стремление к роскоши есть у каждого из нас. Соответственно, этот суд может быть и судом над каждым из нас, или, по крайней мере, над стремлением, которое у нас бывает. Дальше мы с вами читали про Эдом. Помните, мы говорили про молчание Эдома. Эдом представляет собой плоть. Здесь такая перекличка как раз с рассуждением о жизни по плоти. И многие сегодня продолжают жить по плоти, даже в христианской церкви, даже среди народа Божьего. Вот это проблема, и проблема очень серьезная. Дальше. Суд над Аравией. Помните, мы с вами говорили «эрев», и мы говорили о том, что там, где есть «эрев», вечер, будет и «бокер», утро. Но сначала проходит ночь страдания, сначала проходит ночь испытания. Часто говорят о том, что суд над Аравией – это суд над войной и воинственностью. Интересно, что с одной стороны есть люди, которые борются за мир, но люди, по сути, делятся на коршунов и голубей. Коршуны ведут войну. Голуби борются, услышите, какое слово, борются за мир. То есть, получается, борьба или вариант войны, вариант противостояния, целью которого будет мир. Мир никогда не становится результатом войны. Мир настоящий, серьезный мир может прийти только, когда в мире действует Иисус Христос. И Он придет именно тогда, когда в мире будет действовать в полном масштабе, в полном объеме будет действовать Иисус Христос. Мы будем говорить с вами о Божьем Царстве, которое установится. Мы будем читать об этом с вами уже и в пророках тоже, ну и также в книге Откровения Иоанна Богослова. А дальше суд над Иерусалимом. Это суд над религией, которая уходит в политику, желая найти решение проблем мира. Вы помните, что в Иудее и в Израиле происходило такое слияние религиозной жизни и политической жизни. Политика никогда не даст нам ответа на главные вопросы жизни. Политика не может дать эти ответы. Эти ответы есть у Бога. Если мы с вами, верующие люди, начинаем пренебрегать теми ответами, которые дает нам Священное Писание, и обращаться к политикам, это значит, что мы обращаемся не по адресу. Мы пытаемся найти в темной комнате черную кошку, при том, что этой кошки в этой комнате нет. Это очень-очень опасное и совершенно бесперспективное занятие. Ну а дальше мы переходим к 23 главе, и мы читаем о суде над Тиром и Сидоном. Причем интересно, что гораздо более суровый суд именно над Тиром. Тир олицетворяет коммерцию, большой бизнес. Есть люди, которые считают, что любую проблему можно забросать деньгами. А потом мы начинаем эту проблему решать, и мы сокрушаемся по поводу того, что деньги идут не туда, деньги не доходят до предполагаемых получателей, деньги разворовываются. Почему? Да потому что только Бог может решить по-настоящему наши проблемы, в частности и проблему бедности. Безбожные люди на это не способны. Безбожные люди не смогут выделить правильное ассигнование для того, чтобы помочь бедным. А промежуточные звенья без Бога не смогут эти ассигнования до бедных довести. Но знаете, что интересно? Даже если бы и довели, то эти бедные люди, которым действительно нужна помощь, без Божьего движения, без преобразующего Божьего Духа, Святого Духа в сердце, не смогут ничего полезного с этими деньгами делать. Мне вспоминается история про одного человека, которому помогали, причем ему помогали христиане, ему давали много денег христиане. Потом христиане были в шоке, узнав от того, что он эти деньги просто, ну вот, скажем так, спускал. Да, совершенно не таким образом, каким они хотели бы это видеть. Вот почему? Да потому что проблема не в деньгах или в отсутствии денег, или даже не в наличии денег. Проблема в человеческом сердце. Ну а мы с вами подходим к библейскому тексту. Тир и Сидон – это крупнейшие сирофиникийские города. Кстати, я напомню, что Сидон был древнее, но Тир при этом превзошел Сидон и по своему размаху, но также и по тому суду, который над ним был. Финикийские корабли бороздили древние моря. Финикийцы были замечательными мореплавателями, торговцами, но при этом они также были жестокими и агрессивными людьми. Кстати, я напомню, что Карфаген, который будет потом серьезным врагом Рима, это изначально финикийский город. Да и Кипр, который многие из нас знают по книге «Деяния апостолов», а кто-то знает его как место отдыха, он ведь тоже во многом был обязан своим процветанием именно торговле с Тиром. Ну и еще напомню, что Иона, да, пророк Иона, мы пока не читали его книгу, будем читать, он отправляется в Фарсис. А Фарсис находился на южном берегу того, что сейчас называется Испанией. И основан этот город был именно финикийцами. Ну, если углубиться в историю еще раньше, то можно вспомнить, например, о том, что Хирам, царь Тирский, был когда-то другом и уж точно партнером царя Давида. Он помогал, в частности, в строительстве храма. Он поставлял материалы, которые потом были использованы при строительстве храма. Мы с вами еще дойдем до книги пророка Иезекииля, и мы увидим там немало великих пророчеств о Тире. Одно из них состоит в том, что жители Тира будут уведены на 70 лет в вавилонский плен, как и жители Южного царства. Так и случилось. Дело в том, что в противостоянии с Вавилоном жители Тира заняли сторону Иудеи. И по этой причине царь Тира был уведен в плен. Вавилон пытался установить свои порядки в этом городе. Город-то он непростой, кстати говоря. Пока жители Тира противостояли натиску Вавилона, они построили новый город. Уже не на побережье, а этот город был построен на таком скалистом островке. Фактически в некотором отдалении от берега они сделали укрепленную крепость. И, собственно, там и жили для того, чтобы обороняться и себя защищать. Кстати, отчасти тот факт, что они потом были захвачены, объясняется тем, что силы этого народа, силы Тира, в общем, истощились при строительстве. Их достаточно легко было потом взять в плен. Пройдет время, и вот через 2 столетия придет Александр Македонский, и он поймет, что с Тиром надо что-то делать. Обходить его нельзя, потому что Тир может укрепиться. И сначала Александр Македонский решает завоевать Тир без помощи флота. Каким образом? Помните, да, старый город, который на побережье, и новый город, который на вот этом островке, скалистом островке. Так вот, Александр Македонский решает строить насыпь от старого, уже захваченного им города, к новому, который сопротивлялся. И вот для насыпи он как раз и берет землю старого Тира. Он берет землю старого города. Об этом мы читаем у пророка Иезекииля. Мы до этого с вами еще дойдем. Это великие моменты, которые свидетельствуют как раз о силе Божьего Слова, о силе пророчества, которое мы в Божьем Слове находим. Я все-таки не удержусь и прочитаю Иезекииля, 26 глава, 14 стих. «И сделаю тебя голую скалою, будешь местом для расстилания сетей, не будешь вновь построен, ибо я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог». Вот голой скалой, вы помните, этот скалистый утес, этот островок, этот город, который был построен на островке. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь говорится «не будешь более построен ни на скале, ни на земле, на побережье. Это место Тир, сегодня это называется Сур. Место это до сих пор пустынно. Там есть небольшой городок, ну, пара сотен человек. Ну и все, как было сказано в слове, так оно и есть. Кстати, есть люди, которые пытаются каким-то способом опровергнуть Божие Слово. Я вам хочу сейчас предложить способ опровергнуть Божие Слово. Да, как это можно сделать? Хотите показать, что Божие Слово ошибается? Очень просто. Отправляйтесь в современный Ливан и восстановите, заселите снова Тир. Кстати, это уже пробовали сделать. Ничего из этого не получилось.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но вернемся к книге пророка Исаии, 23 глава, с 1 по 9 стихи. Перед нами вопрос о том, кто в ответе за разрушение Тира. И выясняется, что, с одной стороны, за это отвечает Господь Саваоф, потому что именно Господь повелел, именно Господь решил, чтобы было это разрушение, чтобы оно было именно таким. Но была также и человеческая ответственность. Она на Вавилоне сначала, ну и потом на Александре Македонском, на его войнах. Интересно также отметить еще вот что. Ведь Тир будет восстановлен в последние дни. Об этом мы читаем здесь же, в книге пророка Исаии, 23 глава, во второй заключительной ее части. Ну, если когда-то можно восстановить Тир, то явно это можно сделать только в последние дни, потому что сегодня и политически тоже такой возможности нет. Но обратимся к тексту. 23 глава, 1 стих. «Пророчество о Тире. Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен. Нет домов, и некому входить в домы. Так им возвещено из земли Китийской». Напомню, что Фарсис был колонией финикийцев. И вот, возвращаясь из Фарсиса, финикийцы видят, что произошло. Условно говоря, они видят дым разрушенного города. Города, который сравняли с землей. Читаем дальше второй стих. «Умолкните, обитатели острова, который наполняли купцы сидонские, плавающие по морю». Там был постоянно шум, потому что Тир был действительно построен на острове, и вокруг этого города, и в этом городе постоянно кипела жизнь. Я еще раз напомню, что было два больших города, Тир и Сидон. Так вот, в Тире теперь живет пара сотен человек, ну а Сидон восстановлен, отстроен. Это третий по своему значению город Ливана. Да, он был разрушен, но он восстановлен. Тир же не восстанавливается, его невозможно восстановить, потому что так сказал Бог. Читаем третий стих. «По великим водам привозились в него семена Сихора, жатва большой реки, и был он торжищем народов». Сихор значит черный. Семена Сихора – это плодородие, которое обеспечивалось благодаря ирригации водами Верхнего Нила. Именно этой рекой, этой частью Нила орошались египетские земли, и египетские земли становились плодородными. Богатство Египта раньше буквально текло через порт Тира, а теперь все это закончилось. Я напомню здесь, что Египет был торговым партнером Финикии, и, соответственно, Египет вдруг остается один. Читаем дальше, 4 стих. «Устыдись, Сидон, ибо вот что говорит море, крепость морская, как бы ни мучилась народами, и не рождала, и не воспитывала юношей, не взращала девиц». Исторический Тир был дочерью Сидона, и Сидон как бы остался одинок, потому что Тир разрушен. Читаем дальше, 5 стих. «Когда весь дойдет до египтян, содрогнутся они, услышав о Тире». Египтяне понимают, что Тир разрушен. Разрушается также и коммерция для Египта. И Египет в шоке от потери такого партнера. 6 стих. Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте, обитатели острова». Ну, то есть, бегите отсюда, бегите в эту колонию, потому что падение Тира приводит ко всеобщему плачу и ко всеобщему перемещению. И многие действительно убегали на кораблях, когда Навуходоносор разрушил этот город. 7 стих. «Это ли ваш ликующий город, которого начало от дней древних? Ноги его несут его скитаться в стране далекой». Это про переселение. Кстати, кто-то скажет, что ведь не всех же жителей Тира переселили. Для того, чтобы говорить о переселении, в этом контексте, в этом древнем подходе достаточно было переселить правителей. То есть, если правители переселили, значит, всех переселили также. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как называется этот город – ликующий город. Да, любой коммерческий центр становится центром увеселения. Он становится ликующим, радующимся городом. Ну, а теперь его жители должны убегать, потому что городу приходит конец. Идем дальше и читаем 8 стих. «Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы знаменитости земли?» Венцы в данном случае это царственные венцы, если говорить на современном языке, колонии. То есть Тир и Финикия имели колонии. Это был город колонизаторов. Они управляли этими колониями. Но всему приходит конец. 9 стих. «Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли». Это к вопросу о том, кто виноват. Бог сам определил разрушение Тира. И он не оправдывается, он не извиняется. Это его воля, это его решение. А да, вавилоняне, а потом уже Александр Македонский, были исполнителями. Но я подчеркиваю, именно исполнителями этого Божьего решения. 10 стих. «Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река. Нет более препоны». Иными словами, жители колоний, в частности Фарсис, смогут теперь вдохнуть свободно. Нет препоны, никто не будет ей больше управлять, потому что метрополия, Тир, упал. Вот поэтому дочь Фарсиса может теперь по своей земле ходить. Никто больше на нее претензий предъявлять как колонизатор не будет. 11 стих. «Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление Аханаане разрушить крепости его и сказал: ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона. Вставай, иди в Китим, но и там не будет тебе покоя». Нужно было переместиться, нужно было переселиться, но даже после переселения покоя в любом случае не будет. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как Тир называется разными терминами, разными словами. Это радующийся или веселящийся город в 7 стихе. Это город, раздающий венцы. Это также город торговцев. И все эти описания были верны. И все это в определенное Богом время закончилось. Читаем дальше 12 стих. «И сказал: ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона». Опять посрамленная. Тир и Сидон будут разрушены. Их разрушил сам Бог, используя для этого особый инструмент. Сначала Вавилона, а потом Александра Македонского. 13 стих. «Вот земля халдеев. Этого народа прежде не было. Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины». Когда Ассирия была великой, Вавилон только начинался, только зарождался. Но со временем он возвысится, он займет место сверхдержавы, займет место главной империи своего времени, и все остальные потеснятся. Но потом и он уйдет. На место его придут другие люди. 14 стих. «Рыдайте, корабли фарсисские, ибо твердыня ваша разорена. опять-таки, то, на что опирались, то, на что уповали, пришло к концу. 15 стих. «И будет в тот день, забудут Тир на 70 лет, в мере дней одного царя. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница, играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе». После этого 17 стих, который начинается словами «и будет». «И будет по истечении 70 лет. Господь посетит Тир». Обратите, пожалуйста, внимание, будущее время и совершенно другая картинка. «И снова начнет получать прибыль свою и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной». Тир станет блудницей в этом мире. Да, так говорит Бог, и именно так он говорит о коммерческих центрах. Коммерческие центры будут блудодействовать. Но тут 18 стих. «Но торговля его и прибыль его будет посвящаемы Господу, не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную». Во времена великой скорби Тир снова станет великой страной и войдет в тысячелетнее царство. Можно предположить, что в начале великой скорби в Тире не все будет гладко. Но Господь призовет этот народ к себе. Господь сделает так, что этот народ будет служить ему. Какая великая, замечательная картина. И дальше 24 глава. Мы с вами заканчиваем чтение рассказа о судах над народами. И все это приводит нас к центральной точке великой скорби, когда церкви уже не будет на земле. Тут уместно вспомнить, что книга пророка Исаии, ее первые 35 глав, говорят сначала о судах от народа к народу, и все это подводит нас к описанию времени великой скорби. Мы с вами читали о судах над народами, окружавшими Израиль. Ну а главы с 24 по 35 – это новый раздел. Центральной темой здесь остается суд. Однако события, которые описываются здесь, еще в будущем. Это глубоко эсхатологический раздел. Некоторые называют этот раздел «малым апокалипсисом», имея в виду откровение Иоанна Богослова. Мы с вами посмотрим здесь лишь некоторые моменты. Великая скорбь – это всемирный суд Бога, суд, который касается не только земли Израиля, но и всей земли. Первый стих. «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней». И дальше мы с вами, к сожалению, пропустим достаточно большую часть. Читайте ее, пожалуйста, сами, потому что у нас просто уже нет времени. Я прочитаю все-таки о милости, которая проявляется даже здесь, с 13 стиха. «А посреди земли, между народами, будет то же, что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка, они возвысят голос свой, восторжествуют в величии Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских имя Господа, Бога Израилева». Всегда остается остаток, и вот этот остаток будет славить Господа. В следующий раз продолжим, а пока всего доброго. Да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.